Глава 11. Боль. Чувство, с которым я просыпался, с которым жил, с которым засыпал и, как мне кажется, с которым спал. Боль стала моим вторым я. Она окружала меня постоянно, периодически меняя интенсивность. Тупая, острая, колющая, режущая. Наставник Герлон знал толк в боли и с чудовищным постоянством знакомил меня с разными сторонами этого ощущения.
«Держать! Еще 20 секунд! Держать, демона, тебя раздери! Выше руки!»
Я стоял на одной ноге, подогнув вторую, и удерживал в руках мешочки с песком. Увесистые мешочки. Пот застилал глаза, дыхания не хватало. Лицо горело. Было огромное желание рухнуть, свернуться калачиком и забыть хоть на какой-то миг весь этот кошмар. Но права такого мне никто не давал. Еще 20 секунд. Я должен выдержать.
«Закончили с разминкой!»
Сквозь гул в ушах раздался голос мучителя. «Приступай к медитации. Перед тобой духовный камень. Почувствуй его энергию». Жутко хотелось пить, но я знал, такая возможность появится только после медитации. Еще одна пытка наставника Герлона. Он не ограничивал меня в медитации, позволяя сидеть столько, сколько моей душе угодно, но запрещал пить. После того кошмара, который он назвал разминкой, за глоток воды я готов был отдать все, что у меня есть. Однако во мне боролись две сущности. Одна жаждала воды, другая — отдыха. Я знал, как только закончится медитация, я попью. Начнется основная тренировка. Та ненавистная часть дня, до конца которой я никогда не добирался. Все время терял сознание. Усевшись в позу лотоса, я закрыл глаза и начал восстанавливать дыхание. Первое, что необходимо для запуска процесса восстановления. Постепенно сердцебиение пришло в норму. Легкие больше не хотели выпрыгнуть наружу. И я даже провалился в состояние полусна. За то время, что наставник надо мной измывался, организм перестроился, умудряясь урывать даже малейшую возможность для отдыха. Ибо его постоянно не хватало. Однако сегодня поспать мне не удалось. Сквозь пелену до меня донесся голос наставника.
«Насколько мне известно, сегодня у тебя праздник, ученик. Тебе исполнилось 13 лет. Полагаю, это стоит отметить. Что скажешь?»
Сон как рукой сняло. По спине пробежал табун мурашек. Возникло желание прикинуться трупом. Предыдущий раз, когда наставник решил что-то отметить, превратился для меня в такой кошмар, что на следующее утро Даусу даже пришлось заняться моим лечением, ибо самостоятельно подняться я уже не мог. То, что для других являлось желанным, для меня означало только одно — меня ждет дополнительная боль. Пришлось отвечать, тщетно надеясь на успех. «Это всего лишь еще один день, наставник, такой же, как и все остальные».
«Не стоит отказываться от праздника, ученик», усмехнулся Даус. «Ты отлично тренировался последние 8 месяцев и, как мне кажется, заслужил день отдыха. Что скажешь?»
Новость была настолько необычной, что я открыл глаза. Медитация закончилась толком и не начавшись. Прошло 8 месяцев с того момента, как мы покинули Варент. 8 месяцев боли, страданий и попытки сбежать от безумца. Да, однажды я сломался и решил, что путь возвышения не для меня. Мне удалось пройти километр, прежде чем наставник меня догнал. Чем обернулась эта попытка обрести свободу, даже вспоминать страшно. Кажется, наставник меня убил, но потом каким-то образом воскресил, чтобы убить еще раз. И еще. И так до тех пор, пока в моих мозгах не закрепилась мысль о том, что лучше сдохнуть во время безумных тренировок, чем еще раз в своей жизни испытать гнев наставника. За 8 месяцев нас пытались убить раз 10. Прах этих безумцев давно развеян по нулевому поясу. Если первая группа, с которой мы столкнулись в Варенде, обладала кучей всевозможных артефактов и заставила моего наставника довольно улыбаться, оценивая добычу, то остальные оказались обычными жителями нулевого пояса, понятия не имеющими, что такое техники. Нас пытались взять количеством, стреляли издалека, устраивали ловушки. Один раз пришел некто, умеющий управлять сворой собак. Как же я радовался каждому нападению. Для меня это был самый настоящий праздник. Размахивать мечом, уклоняться от ударов, отбивать стрелы, смотреть на недоуменные лица безумцев, не понимающих, почему в меня невозможно попасть, собирать добычу. В день нападения не было тренировок. Нам приходилось ехать в Верин, столицу провинции, чтобы сдать добычу. Наставник очень щепетильно подходил к этому вопросу. У любого искателя должна иметься определенная сумма духовных монет на непредвиденные траты. Новость про отдых выглядела слишком радостной, чтобы поверить в нее с первой попытки. Так что я решил уточнить. «Наставник, день отдыха — это именно день отдыха? Или просто смена деятельности?
«Именно день отдыха. Раз тебе сегодня исполнилось 13, а к нам никто с мольбой о помощи так и не спешит, я решил устроить тебе поход в аномалию. Настало время познакомить тебя с наследием древних. Заявку я оставил давно. Сегодня как раз наша очередь. Идем сразу в желтую. Не вижу смысла бегать по белым. От них никакой пользы. Так что заканчивай с медитацией, умывайся, стирай одежду и отправляемся. До аномалии еще добраться нужно».
Я даже забыл о том, что пить хотел. Однако стоило вскочить на ноги, как перед глазами заплясали звездочки, и я едва не рухнул на землю. Тело находилось в крайней степени истощения. Литровую кружку, что протянул мне усмехнувшийся мучитель, я выпил настолько быстро, что даже не заметил. На второй почувствовал вкус. И только третью пил так, как и должны нормальные люди. Большими глотками, но без безумного желания сожрать еще и кружку. Стянув с себя насквозь промокшую мантию, я забрался в речку и какое-то время простоял в ней, наслаждаясь прохладой. 8 месяцев работы с Даусом сильно меня изменили. Я похудел, хотя и раньше считал себя стройным. Вырос почти на 2 головы, из-за чего пришлось менять всю одежду. Но самый большой прогресс произошел в силе и ловкости. То, что 8 месяцев назад я считал невозможным, сейчас для меня превратилось в обыденность. Даже шпагат... Небо, как же мне не хочется вспоминать тот ужас, когда наставник меня растягивал. Теперь получался без разогрева. Полагаю, если бы не пилюли, которыми меня постоянно пичкал Даус, достичь такого прогресса я бы не смог. Они оказывали чудодейственное влияние, значительно расширяя границы возможностей. Мышцы стали крепче, эластичней, дыхалки стало хватать дольше. С каждым днем забеги, что устраивал у меня наставник, шли быстрее. Но постоянно жить на пилюлях нельзя. Тело может привыкнуть к ним, и тогда ни о каком возвышении не будет и речи. Я упрусь в порог физического развития, преодолеть который крайне тяжело. Тем не менее, полностью обойтись без пилюль в моем случае было невозможно. Слишком поздно я начал серьезно тренироваться. Хотя, по словам наставника, текущие тренировки к серьезности не имеют никакого отношения. Серьезные меня будут ждать позже, когда я смогу хотя бы немного прокачать дух. Собственно, для этого медитация и требовалась. Мне нужно начать чувствовать духовные камни. Как-то. Этого не мог объяснить наставник. Этого не было в записи Хуан Луня. Оба Даоса утверждали, что если будет на то воля неба, в один момент я просто увижу энергию камней. Сейчас, к слову, ее не было. Конструкции я, значит, вижу, а жужжащие камни нет. Как по мне, явная несправедливость. Видимо, сегодня действительно был праздник. За рычаги управления наставник сел сам, позволив мне насладиться ничего не деланием. Правда, наслаждаться мне удалось всего ничего. Даос гнал свою самоходную повозку так, словно за нами мчалась целая армия демонов. Несмотря на постоянную практику, так управлять я не мог. Это совершенно другой уровень владения повозкой и контроля за состоянием дороги. О том, как выглядят аномалии, мне рассказывал отец. Наша деревня получала право на посещение желтой аномалии каждые 2 месяца. Точнее, получали отец и несколько его охотников, ибо даже желтый уровень аномалии являлся смертельно опасным местом для большинства людей нулевого пояса. Что из себя представляла аномалия? Прежде всего, нужно сказать, что это осколок древнего мира, того, в котором еще не существовало энергии ЦИ. Этот осколок отказывался уходить в историю, так как некий предмет древних, называемый сердцем, удерживал ее в стабильном состоянии. Сердце аномалии управляло своим участком, формируя защитников, механических созданий, называемых големами. За 1000 лет аномалии подстроились под реалии нашего мира и начали каким-то образом взаимодействовать с энергией ЦИ, поглощая ее из окружающего мира и концентрируя в виде духовных камней, которые, в свою очередь, являлись источником энергии големов-защитников. Вот такой круговорот энергии в природе. Аномалия высасывала ее из нашего мира, отдавала големам в виде духовных камней, мы уничтожали големов, забирали духовные камни и использовали их, возвращая энергию обратно в мир. Собственно, аномалии были единственным местом появления духовных камней в нулевом поясе. Род Ван строго следил за очередностью использования аномалий, взимая плату за каждый поход. Причем плату довольно немаленькую. Половину всего, что добыли охотники. Каждая аномалия была обнесена забором, но самое главное заключалось в визуальном оформлении. Это не был какой-то участок местности, в котором бегают ошалелые механизмы. Отголосок древних выглядел как небольшое искажение пространства. Он преломлял лучи Эарис, как кусок льда, невесть каким образом ставший неощутимым. Или сотни огромных бесплотных зеркал, собранных вместе под всевозможными углами. Отец сказал, что когда он впервые увидел аномалию, У него даже голова разболелась от постоянного перелива света и отражений. Да, еще одна немаловажная деталь, касающаяся аномалий. Они имели свою градацию, разделенную по цветам. Белый, желтый, красный, синий, черный. Причем разделение по цветам давалось не людям, а самим аномалиям. Под мешаниной бесплотных зеркал находился весьма отличимый круг, который и определял уровень. Градация была весьма простой. В белых аномалиях находились слабые големы, а добываемые с них духовные камни являлись тем мусором, что вручил мне Рот Ван за победу в турнире. Если не хуже. Ни трав, ни минералов, ни шанса обнаружить схрон древних. Бесполезная штука, которую уничтожали при первой же возможности. Аномалии определяли свой уровень при создании и больше не росли. В противовес белой имелись черные. Вероятность выжить в них стремилась к нулю. В черных зеркалах скрывались не только големы всех возможных типов и размеров, но еще и дополнительные ограничения. Внезапные ядовитые облака, непредвиденные удары молний, ловушки на каждом шагу, замкнутые и цикличные пространства, выбраться из которых нельзя, и, конечно же, энергии ци второго, а то и третьего поясов, что разорвет простого человека в клочья, если тот сунется в это проклятое место. Возможно, отец рассказывал мне сказки, чтобы попугать. Сам он никогда выше желтой не ходил. Тем не менее, все верили, если найдется герой, что покорит черную аномалию, он станет баснословно богат. Благодаря непонятно откуда взявшейся энергии в черных аномалиях росли травы высших поясов. Причем чем старше была аномалия, тем более редкими эти травы являлись. Собственно, именно поэтому записи Хуан Луня отправляли меня в черную аномалию. Только там можно было собрать ингредиенты, обычно получаемые во втором, а то и третьем поясах. В нулевом поясе была известна только одна черная аномалия, что находилась неподалеку от барьера, разделяющего нулевой и первый пояса. Это мне уже Кармин рассказывал. Приглашенные даусы из верхних поясов расчистили вход, сделав его относительно безопасным, и начали водить туда отпрысков высокородных родов. Одним из критериев перехода в первый пояс является формирование двух устойчивых узлов в теле, чтобы уже в первом поясе между ними сформировался меридиан.
«Становится интересней», —
произнес наставник, как только мы прибыли на место. Зеркальная конструкция, которую описывал отец, была на месте, как и небольшой забор вокруг нее, но рядом стояло подозрительно много народа. Еще и несколько самоходных повозок рода Ван здесь находились, причем не самых простых повозок. Тех, на которых возили отпрысков семей внутренних поясов. Мы остановились неподалеку от толпы. Судя по символам на груди, собравшиеся принадлежали роду Ван. И все они с напряжением смотрели на нас. Кто-то даже со страхом.
«Младшие, по какому поводу вы собрались рядом с моей аномалией?»
Наставник не стал ходить вокруг да около, сходу обозначив, что он не рад никого видеть.
«Или род Ван забыл закон клана о доступе идущих к бессмертию к аномалиям и передал мою бронь кому-то другому?»
Судя по тому, как начали оглядываться собравшиеся, что-то с этой аномалией было нечисто. Единственное, что меня устраивало, никто из собравшихся не намеревался меня убивать. Во всяком случае, пока.
«Право на бронь в аномалию священно!» — послышался голос.
Толпа расступилась, пропуская какого-то старца. Как и все собравшиеся, он имел две нашивки. Но то, как уважительно к нему относились, говорило о высоком положении человека.
«Заместитель Гронгван, какая неожиданная встреча!» —
приветственно кивнул мой наставник. Ему явно был знаком этот даус.
«Какая нужда заставила третьего человека рода Ван явиться в такую даль из столицы? Род Ван хочет предложить тебе работу, искатель. В нулевом поясе появилась червоточина. Найди ее.
«Боюсь, это не так просто, заместитель. Воле клана Феникс еще 3 года и 4 месяца мне предстоит исполнять роль наставника. Скажи мне, младший, могу ли я оставить своего ученика роду Ванны со спокойной душой отправиться на поиски червоточины? Застану ли я своего ученика живым, когда уничтожу вторгшихся в нулевой пояс демонов?»
«Нет, искатель, не можешь. Твой ученик будет мертв», — спокойно ответил третий из рода Ван.
Такая откровенность подкупала. Складывалось ощущение, что с этим человеком можно иметь дело. Если он захочет тебя убить, скажет об этом в открытую.
«В таком случае о какой работе может идти речь? Мне не на кого оставить своего ученика. А он еще не готов к походу в червоточину. Он еще человек, не даус. Одно прикосновение к демону, и даже мне не удастся его вылечить. Роду Ван придется найти другого искателя на эту работу, заместитель. Либо нанять в первом круге группу наемников и оплатить им проход между поясами.
«Нам известно о том, что у тебя весьма необычный ученик-искатель. О том, что его нужно убить при первой возможности. О том, что опасно упускать его в первый пояс. Мы знали, что первой твоей реакцией будет отказ. Однако мы здесь». Что говорило о том, что ситуация полностью вышла из-под контроля рода Ван. Раз им понадобился Даус уровня мастера, все не просто плохо, грядет катастрофа.
«Прежде чем род Ван озвучит свое предложение, хочу добавить в него несколько обязательных частей»,
после небольшой паузы ответил наставник.
«Мой ученик изъявил желание заняться артефактным делом. К тому же у меня есть мнение, что без основ алхимии не может существовать ни один Даус. Я готов выслушать ваше предложение, заместитель Гронгван. Как сильно вам нужен Даус этапа мастера золотого ранга? Если ты устранишь червоточину и уничтожишь всех демонов, старший, род Ван гарантирует твоему ученику безопасный проход в первый пояс, если он доживет до разрешенного для перехода возраста. Насколько мне известно, сегодня твоему ученику исполнилось 13. Через 5 лет он получит право войти в Воренд и миновать барьер без угроз собственной жизни. Род Ван гарантирует ему неприкосновенность».
Наставник молча смотрел на заместителя, не выказывая никаких эмоций. Тот замялся, но продолжил.
«Однако это еще не все, старший. Кроме 200 духовных монет, род Ван предоставит себе начальный учебник по алхимии и артефактному делу, включая все необходимые инструменты для обучения и занятий этими благородными профессиями».
На этот раз наставник кивнул, показывая, что заместитель движется в правильном направлении. Какое-то время даусы смотрели друг другу в глаза, словно сражаясь на невидимом всем фронте. Старик проиграл.
«Род Ван считает, что вся добыча, которую старший Герлон сможет захватить в процессе уничтожения червоточины, будет принадлежать ему как искателю. Род Ван не претендует ни на что. Когда нужно приступить к работе?» — спросил наставник, и старик облегченно выдохнул.
Видимо, он до последнего не верил, что даус этапа мастера согласится им помочь.
«Немедленно, старший! Мы и так откладывали твое приглашение до последнего, пытаясь справиться собственными силами. Наемники из первого круга приглашались? Мы наняли 2 группы, старший, но они не справились. С этой червоточиной творится что-то странное. Из нее появляются не только твари, но и человекоподобные демоны. Причем далеко не нулевого уровня их мира. Мы не знаем, что убило наемников. Но их контракт почернел через несколько часов после того, как они приступили к работе. Учитывая время на поездку к червоточине, что-то убило 10 даусов этапа ученик за считанные минуты. Как и несколько отрядов рода Ван, что были отправлены в те места. Демоны заняли обширные земли и начинают закрепляться, строя замки. «Клан, вы об этом, конечно же, не извещали», — ухмыльнулся наставник.
Старик побелел, но ответил вполне достойно.
«Род Ван считает, что это локальная проблема нулевого круга, а не всего сектора клана. Мы обязаны разобраться с демонами собственными силами.
Даже если в итоге абсолют разума, являющийся искателем, перейдет в первый пояс?
На все воле неба, старший. Ему предстоит жить в нулевом поясе 2 года после твоего ухода. Все может произойти за это время. Клан Ван обязательно уделит внимание твоему ученику, когда придет время».
«Хорошо, с этим определились. В землях рода Ван есть красная аномалия?»
«Нет, старший. Все красные и синие аномалии закрыты. Они слишком опасны для нашего пояса».
«Чёрная?» — нехотя спросил наставник.
2. Одна используется для прокачки духа, вторая законсервирована».
«Причина?»
«Неконтролируемые всплески энергии уровня 2-го пояса в случайных местах, изобилие ловушек и големы этапа воин. Эта аномалия была обнаружена относительно недавно, всего 10 лет назад. Заявка на призыв властелина отправлена, но одному небу известно, когда ее рассмотрят. Раз мы сегодня не попадаем в желтую аномалию, добавьте в контракт право на посещение черной, той, которая законсервирована», — заявил наставник Герлон, чем вызвал весьма неоднозначную реакцию окружающих.
Заместитель даже пояснил.
«Старший, если простые големы аномалии находятся на этапе воина, то стражи...»
«Мне прекрасно известна структура аномалий, младший», — холодно произнес наставник. «Таково мое желание. Эта черная аномалия будет числиться за мной до моего ухода с нулевого пояса. Пойду я туда, не пойду, это моя и только моя забота.
3 года и 4 месяца на эту аномалию не будет претендовать никто, даже случайно забредший в наши края глава клана Феникс. Мы добавим это в договор, старший. Что-то еще? Этого достаточно. Учебники и инструменты должны ждать нас на месте наших тренировок. Заместитель Гронван знает, где я тренирую своего ученика».
«Да, старший. Мне нужно несколько минут, чтобы оформить договор. Прошу подождать. Чаю?»
«Не откажусь. Я слышал, Ротван может похвастаться удивительными сортами зеленого чая, обладающего незабываемым молочным вкусом.
Я распоряжусь, чтобы вам его предоставили. Прошу в мою палатку, старший. Здесь и сейчас ваш ученик находится под защитой рода Ван, и ему ничего не грозит. Слово!»
«Оставайся здесь», — приказал наставник. И без особых проблем оставил меня одного посреди огромной толпы народа. Весьма недоброжелательной толпы, хочется заметить. Взгляды отдельных личностей мне не нравились совершенно. И неожиданно между лопаток появилось неприятное ощущение. Словно кто-то подкрался ко мне сзади и принялся колоть острыми иголками, что с легкостью проникали сквозь мантию. Было крайне неприятно и настолько реально, что я даже обернулся, чтобы увидеть обидчика. Но никого рядом не было. Тем не менее, неприятное чувство не уходило. Решив, что делиться с этими людьми мне все равно нечего, я подошел к проходу в стене, ведущего в аномалию, и уселся в позу лотоса. У меня появились лишние минуты для отдыха. А за последние 8 месяцев я привык отдыхать только так, сидя и делая вид, что медитирую. Покалывание в районе лопаток никуда не делось. Но вскоре это ощущение ушло на второй план. Я ощутил что-то необычное. Нечто теплое и приятное, что начало обволакивать меня со всех сторон, вызывая забытое чувство безопасности. Нет, не безопасности. Спокойствие. Теплота дарила покой. Я понимал, как только открою глаза, она исчезнет, растворится в суровой реальности нашего мира. Эти благостные ощущения были нереальны и существовали только в моем воображении. Тем не менее, помогли избавиться от зуда между лопаток и даже значительно погасили боль в постоянно ноющих мышцах. Последнего вообще не случалось давно. Я даже забыл, каково это — жить без тянущей боли. Наставник лечил меня только первые месяцы. Я продолжил наслаждаться приятными ощущениями, отдаваясь им полностью, и неожиданно передо мной начал формироваться их источник. Тот самый вихрь из переливающихся бесплотных зеркал, что являлся входом в аномалию. Именно из него тянулись нити теплоты и спокойствия, обволакивающие мое тело. Что-то мигнуло, и внезапно все исчезло. Неприятные ощущения между лопаток, боль в мышцах, шум и разговоры народа, даже цвета и объем. Остались лишь я, вход в аномалию, и нити спокойствия, дарующие тепло. Сколько продлилось это блаженство, я не знаю. Мгновение, минута, вечность. Я наслаждался каждой секундой, купаясь в необычных ощущениях. Однако все имеет свойство заканчиваться. Закончилось и тепло. Зеркала резко остановились и осыпались, растворяясь во тьме. Я открыл глаза. Вход в аномалию находился на месте, и все так же бесновался игрой зеркал, как и раньше. Желтый круг под входом указывал, что не изменилось вообще ничего. Но я с этим был категорически не согласен. Что-то изменилось. Причем сильно. Я ощущал вход. Не знаю, с чем это сравнить, но одного взгляда на аномалию хватило, чтобы четко осознать. У меня нет возможности ее пройти. Если я попаду внутрь, с вероятностью в 100% умру. Причем это было не страхом, а констатацией факта, основанной на... Понятия не имею, на чем оно было основано. Оно просто было. Раздавшийся голос наставника за моей спиной был настолько неожиданным, что я вздрогнул. Теплота и спокойствие ушли окончательно, вернув меня в реалии мира. Вернулась боль в мышцах и затекших ногах, иголки между лопаток, что сейчас стали даже острее и чувствительней. Вернулось все, но кое-что осталось. Ощущение входа в аномалию. Оно не исчезло.
«Добро пожаловать в наш непростой мир, Даос этапа кандидат медного ранга. Сегодня начинается твой путь к бессмертию. Да будет он тернист и труден, как и полагается пути истинного Даоса. Я, как твой наставник, это обеспечу».